Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Когда на свет появился Сережа Прокофьев, его маме было за 30, отцу – 40. Родители успели похоронить к тому времени двух дочерей, и долгожданный сын стал для них центром вселенной. Как только мальчик заинтересовался иностранными языками, мать, не задумываясь, поехала в Варшаву за сотни километров специально для того, чтобы привезти оттуда для сына гувернантку-француженку. Сережа увлекся географией, и мама, напрягая близорукие глаза, ночами шила ему подарок ко дню рождения – флаги разных стран. Сереже захотелось иметь в саду маленький домик. Его тут же построили, а мебель для него издалека привезла тетя, заказав предварительно у мастера. Когда же мальчик начал подолгу вслушиваться в звуки рояля, на котором каждый день играла мама, а потом изучать ноты и даже создавать собственные произведения, родители решились на огромные расходы и пригласили в дом учителя музыки. Им стал Ренгольд Глиер, этнический немец, окончивший императорскую консерваторию. Он сумел так развить дарование юного Прокофьева, что к 13 годам тот был готов поступать в консерваторию. И поступил. Преподаватели были в восхищении от абсолютного слуха подростка, от его умения читать с листа. Музыка, которую он писал, отличалась от всего, что было известно прежде. Она была смелой, новаторской, дерзкой. Его веселая опера «Любовь к трем апельсинам» исполнялась в Европе и в Америке. Он писал балеты по заказу знаменитого Сергея Дягилева, а в 1917 году решил покинуть страну. Его с нетерпением ждали Чикаго и Нью-Йорк, где культурная жизнь била ключом, а в Советской России он тогда мог рассчитывать разве лишь на концерты в Кисловодске и тотальное непонимание. Ему предстояло прожить вдали от родины много лет. На чужбине он встретил свою любовь, женщину, ставшую для него музой и другом. Ее звали Каролина Кодина. Она была дочерью российской певицы по национальности полькой Ольги Немысской и испанского певца барселонского тенора Хуана Кодина. Поначалу, увидев высокого, немного нескладного русского композитора на концерте, она не особенно впечатлилась, да и музыка Прокофьева ей не понравилась. А он сразу почувствовал укол в сердце. Каролина была красива, той средиземноморской красотой, которая всегда его волновала. Черноглазая, темноволосая, живая, озорная девушка покорила сердце 27-летнего композитора. Скоро они сделались неразлучными. «Пташка», — так называл Прокофьев свою любимую. Она очень любила петь. Он написал для нее цикл песен, и они вместе гастролировали по городам. Теперь Каролина носила звучный псевдоним Любера по фамилии ее бабушки. В 1923 году они обвенчались в одном из баварских городков. Через несколько месяцев родился их старший сын Святослав. Спустя еще 4 года на свет появился младший Олег. Каролина с годами нисколько не потеряла своей красоты и шарма. В Германии, Польше, Франции ее считали утонченной и стильной. Ее приглашали во все светские салоны. Ею восхищались, посвящали ей стихи. А для Каролины не существовало никого в целом свете, кроме обожаемого мужа. Она занималась организацией его гастролей, переводами партитур, переговорами. А когда через 18 лет после отъезда за границу ему предложили вернуться на родину и пообещали создать все условия для творчества, Каролина сразу поддержала мужа. Она понимала, на Западе он будет оставаться лишь исполнителем, а ему хотелось создавать новые произведения, что ему и было обещано. В 1936-м семья композитора переехала в СССР. Сергею Прокофьеву действительно предоставили возможность творить. Но скоро выяснилось, что от него ждут произведений в определенном ключе. И он вынужден создавать не только балет «Ромео и Джульетта», о котором давно мечтал, но и ленинскую кантату, и оперу об украинском колхозе. Его друзья один за другим исчезают, кого-то арестовали, обвинив в шпионаже, кого-то расстреляли, кто-то просто пропал без вести. Зловещий круг сужался. Но композитор все еще надеялся, его семье это не коснется. В 1938 году Прокофьев отдыхал в Кисловодске на водах. Один, без Каролины. Она не любила воды, а любила Крым. Туда и отправилась, в санаторий. В Кисловодске Прокофьев познакомился с юной Мирой Мендельсон. Он всегда пользовался успехом у женщин. Он лучился обаянием и задором. Вот и дочь старого большевика, известного в партийных кругах Абрама Мендельсона, студентка литературного института Мира, не устояла перед ним. И он не стал отказываться от горячего обожания девушки. Они гуляли ночи напролет, любовались рассветами в горах, разговаривали обо всем на свете. Целый месяц они были неразлучны, а после возвращения в Москву обоим стало понятно – это не просто курортный роман. Они стали встречаться сначала тайно, потом перестали скрываться. Все равно Каролина уже обо всем знала и продолжала любить мужа, искренне надеясь, что скоро он к ней вернется. Не вернулся. Не вернулся и попросил развод. Его звала новая любовь. Тогда Каролина будто проснулась, решительно отказалась разводиться. Прокофьев развил энергичную деятельность, отправлял повсюду запросы, пока однажды ему не позвонили из компетентных органов и не объяснили. Разводиться не требуется, потому что их брак, заключенный за границей, в СССР недействителен, тем более недействительно венчание. Тем самым советы негласно давали ему добро жениться на дочке большевика, забыв о сомнительной иностранке. Композитор и студентка литературного института поженились. Заветная мечта Миры Мендельсон исполнилась. Почти сразу после этого Каролина Кадина, она же Лина Ивановна Прокофьева, была арестована. Она больше не была женой великого композитора. Ее неприкосновенность ушла в прошлое. Каролину обвинили, разумеется, в шпионаже и отправили на 20 лет в лагерь строгого режима. Дети, к счастью, были уже вполне взрослыми. К счастью, потому что в новую семью отца их принимать не собирались. Друзья Лины Ивановны и на Западе, и в России упрекают композитора в равнодушии к судьбе первой жены, в неоправданной жестокости, в том, что он палец о палец не ударил, чтобы спасти мать своих детей или попытаться вызволить ее из лагеря, в том, что он бросил детей на произвол судьбы. Но, скорее всего, у Прокофьева и не было особенных возможностей просить за бывшую жену. После постановления ЦК ВКПБ в 1948 году с критикой музыки Прокофьева и Шостаковича положение композитора было весьма шатким. Здоровье его было сильно подорвано всеми переживаниями, и он перенес инсульт. Мира трогательно ухаживала за мужем. Через 5 лет Сергей Прокофьев умер от гипертонического криза. Организовать похороны оказалось невероятно трудно из-за похорон Сталина в тот же день. Все московские цветочные магазины были опустошены. Цветы скупили горожане, чтобы отнести их на могилу вождя. Друзья, коллеги, поклонники Прокофьева несли растения в горшках. Им хотя бы так хотелось почтить память композитора. Каролина Кодина Любера долго ничего не знала о смерти мужа, На Колыму известия приходили с большим опозданием. Ей рассказала об этом одна из таких же заключенных. Каролина горько оплакивала любимого. Она никогда не обвиняла его в том, что он полюбил другую и оставил ее и сыновей. А ведь из-за этого она и оказалась в лагере. Не менее горько плакала в Москве Мира Прокофьева Мендельсон. Так она подписывалась до последних дней. В 1956-м реабилитировали Каролину. С помощью друзей она добилась, чтобы ее брак с композитором признали законным. Ей и сыновьям возвратили почти все имущество Прокофьева. Но ирония заключалась в том, что и брак Прокофьева с Мирой тоже признали законным. Эта ситуация вошла в историю юриспруденции под названием «Казус Прокофьева». В 1974-м, когда ей было 77 лет, Каролина уехала в Лондон и попросила там политического убежища. В Лондоне Каролина основала фонд имени своего покойного мужа. Туда она передала все записи композитора, включая нежные письма к ней. В Лондоне она и осталась до самой смерти в 1989-м. Амира умерла в Москве в 1968-м от сердечного приступа. Главным ее сокровищем оставалась написанная мужем записка с просьбой похоронить их рядом. Перед смертью она сжимала эту записку в руке, чтобы не потерялась. Родные выполнили последнее желание великого композитора и его вдовы. Миру похоронили рядом с ним на Новодевичьем кладбище.